«Бизнес говорит». Персонально.
Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота, владелец одноименной сыроварни.
Есть же поговорка английского лорда, который 100 лет назад сказал, что есть 3 способа потерять деньги. Самые быстрые – скачки, самые приятные – женщины, а самый надежный – сельское хозяйство. И действительно, это самый надежный способ потерять деньги.
Успешный подмосковный сыровар Олег Сирота.
Персонально. Только на Business FM.
В гостях Олег Сирота, председатель Союза сыроделов России, если я правильно называю. Выступает он в последнее время много, и в частности, как я прочитал в различных источниках официальных, блистал 20 мая на встрече представителей сельского хозяйства с президентом. И вот прям четко разложил, значит, что у нас не хватает и неправильно. Дам вам слово, дам возможность кратко повторить.
Самая главная проблема, то, что обсуждалось у президента, она состоит в том, что мы маленькие фермеры, маленькие производители, ну, не только фермеры, даже малопромышленные компании, мы теряем сбыт. У нас растут сети, они монополизируются, и маленькие региональные сетки вымываются, а по нам это больно бьет еще и тем, что еще рынки закрываются хозяйственные по всей России, их количество каждый год растет, и нам просто негде продавать нашу продукцию. Ну, это сильно тормозит развитие фермерства, потому что сети мы поставлять не можем. Мы много лет этот вопрос задавали президенту, вот, он потом давал поручение министру промышленности и торговли, потом мы мучили Дениса Валентиновича Мантурова, как бы, вот и так вот, и вот эдак, вот и такую программу продумали, и сякую, кого-то за руку заводили туда, в эти сети, ну, не работает это так.
В общем, это... То есть сети не виноваты, оно просто не работает, да?
Ну, нет, сети, как бы, у них мощные там лоббисты есть, у них мощные, они мощные зубы у них есть. А то, что мы им предлагаем, это им не подходит, потому что нам нужно заморачиваться, это там, ну, как-то...
Потому что у вас мелкий объем.
Идеальный подход, это... мелкий объем, да. Он и вокруг этого все вьется, потому что мы им, ну, как бы, не нужны.
И краткие сроки хранения наверняка вашего фермерского продукта. Другая совершенно опера.
Да, у нас даже была история, когда добровольно одна из сетей пришла, не очень большая, 300 гипермаркетов в России. Ну, для России это небольшая сеть. Одна эта сетка пришла и говорит, типа, ребят, давайте фермерскую полку сделаем с вами, фермерами. Ну, мы стали общаться, и там приехало 450 фермеров навстречу, и в итоге там 2 или 3 всего стали поставлять как-то, и фермерскую полку не удалось сформировать. Так это не работает. Ну, и зеленый коридор, который сети анонсировали, что сейчас, вау, кризис, мы поможем всем маленьким фермерам, которые пострадали. А зеленый коридор, нам в ходе нашего предприятия, в ходе зеленого коридора предложили 450 рублей закупочной цены за сыр, а это, в принципе, почти 2 раза ниже его себестоимости, и нам просто нет смысла, может, а сразу взять и закрыться.
Ну, то есть, потому что ваш сыр дорогой.
Да, он дорогой в себестоимости, он дорогой, потому что маленькое производство, всегда большие издержки, и например, мой опыт говорит о том, что мы хорошо развиваемся только потому, что продаем сами. У меня тоже был опыт работы с одной сеткой, я пытался поставить сыр, они в 3 конца реально навернули. Помните, как анекдот старый про нового русского, который на 3% живет, а реально просто в 3 раза умножает цены и продает. И они мне говорили, ну давай, мы твой сыр будем продавать, только вот такая наценка. Я говорю, мужики, а вы почему? Он говорит, у нас такие, говорит, затраты большие. Я говорю, вы что, у меня коровник, у меня дом заложен, там квартира продана. Я живу в бытовке 3-й год уже, как бы все деньги потрачены вот на эту ферму, на коров, и вы мне говорите, что вам тяжело жить, у вас издержки большие, вы чего?
А все заложено до сих пор?
Все до сих пор заложено. Все, что можно заложить, заложено, все, что можно продать, продано. У меня был забавный случай, когда я один раз написал письмо губернатору, ну, когда хотел получить грант, я написал письмо губернатору из грантовой программы для фермеров. Вот, я написал письмо губернатору, пригласил его в гости, и он приехал, обнаружил меня живущим в бутовке. Это был очень забавный эпизод. Вот, он после дал поручение хотя бы дорогу ему построить туда. Вот, но, слава богу, дорогу действительно построили, это нас прям... сильно помогло нам и с продажами в том числе. Вот так инфраструктура влияет на село, и село ожило, там стали какие-то люди появляться, покупать дома, участки. То есть, ну, какая-то, ну, жизнь пошла. Все стало как-то развиваться, когда дорога появилась, и рабочие места. Вот. Ну и, собственно говоря, президенту хотелось донести, что у нас маленький вот этот малый бизнес будет развиваться только, когда будут со сбытом помогать. И сети уже бесполезно мучить, давайте другим путем идти. Ну, обойдем с тыла, так сказать. И второй, ну, первый вариант – это ярмарки в регионах открывать, фермерские рынки. И второй – это, ну, получить льготы по нестационарке. то, чтобы вот когда они утверждают схему муниципалитетами, это и в регионах, и в Московской области, 30% там выдавать фермерам, и из них часть вообще льготна, чтобы местные производители сами напрямую начали торговать. И тогда стартапам и кооперативам будет легче гораздо дышать. И есть смысл вообще кооперативы создавать. Потому что сейчас, объективно, большого смысла, кроме как получить субсидию, создавать кооператив нету. Нет смысла кооперации. Нас очень мало, мы очень разрозненные. И тогда вот в случае, если будет хотя бы сбыт совместно, тогда мы сможем как-то кооперироваться. И есть смысл.
Собственно, ведь, например, в Москве таких точек продажи очень много. По крайней мере, до того, как все началось с ковидом, их повсюду, и фудмаркеты, и такие ярмарки, все это есть.
Собственно говоря, из-за этого мы и пострадали достаточно сильно, малый бизнес в сельском хозяйстве, потому что крупняк он продает в гипермаркетах, и у них все хорошо, реально все хорошо, проблем нету. А у нас некоторые площадки закрылись, там Крокус вообще в госпиталь переделали, какие-то рынки закрылись, там и в конце люди просто перестали ходить. Они думают, что ярмарки тоже закрыли, потому что это массовые места. Они работают, но посещаемость упала в 2 раза. И нам поплохело, прямо в 2 раза нам стало хуже в Москве. И мы стали что-то срочно там бегать, там и доставку налаживать. Кое-как наладили, но тоже она не спасает.
А онлайн? Ведь тем более вы уже известны. Вы так хорошо, так сказать, мелькаете в разных больших медийных историях, что вас лично знают. Вы не единственный, кто делаете сыр в Московской области, но нет второго столь известного сыровара.
Это 5% от продаж все равно. Мы охватили Москву, большую часть Подмосковья, но это крохи по сравнению с тем, что продавалось. Люди все равно покупают очень мало в онлайне. И многих просто это не удалось это сделать, многих наших коллег. Особенно пострадали те, кто возит, кто в Хорику поставлял, там козий сыр, например. У нас есть товарищ, классный мужик, афганец.
Что такое Хорика?
Хорика – это рестораны, кафе, кто общепит поставлял дорогой. И вот он, классный мужик, афганец, там в 2 поколения уже работает, у них козья ферма, они развиваются, и у них 90% сбыта было в рестораны. Классные козьи сыры, и все, и он сейчас, прям ему очень тяжело. Мы помогаем, что-то мы там продаем, поддерживаем его. Он продавал в ресторанах и на ярмарках, и все, и на фестивалях на больших, и все, и у него тупик. Мы, конечно, ходили в Минсельхоз, спросили, а можно нас тоже признать пострадавшую отраслью? Но нам честно сказали, ребят, если на вас всех в общем посмотреть, даже в малом бизнесе, у вас там падение будет 20%, на всех, если размазать. А вот у салонов красоты у них 95%.
Все-таки, наверное, даже для фермеров, у которых на это время закрылись каналы продаж, удобные и единственные там для вас, но все равно там что-то продавалось, как-то вы там жили. Конечно, сыр ваш на складе не лежит, потому что для этого не приспособлен. Понятно, что есть. Но все-таки это пройдет. Сейчас уже ярмарки открыты, причем объявлено, ходить на них можно. Значит, все восстановится. Что вы от президента хотели в связи с этим?
От президента?
Они же есть, ярмарки. Все хорошо, вы же росли все это время.
Мы росли, но их, во-первых, не так много, и это есть только в Москве ярмарки. А в регионах не везде это получается. Например, у нас коллеги многие там пытаются привезти, у них нет ярмарки, например, в Иваново, хорошего рынка. И, в принципе, администрация города хочет, администрация региона хочет открыть, сделать. Надо помочь, сделать программу федеральную. Давайте облегчим оформление всего этого, чтобы у нас было больше возможностей для сбыта. И нам это нужно сделать, чтобы локальные производители могли там недалеко продавать. То есть, я, например, с удовольствием бы не возил в Москву, продавал по области. То есть у нас прекрасно все это продается там, просто у нас нет этих локаций.
Потому что даже в области, в городках нет локаций, развозить по дачам. Тут же у нас те же москвичи, особенно сейчас, они там все в Подмосковье и сидят. Даже очень многие.
Можно, но знаете, опять же про ритейл. Я про свою деревню могу рассказать, где я живу. В моей деревне было 3 магазинчика маленьких, в которые мы поставляли продукцию, наши соседний колхоз поставлял продукцию, и продавалась обычная продукция, магазина у дома. Потом открылся Магнит, 3 магазинам стало невыгодно заниматься, они закрылись просто. И все втроем, я, колхоз и наши соседи-фермеры, потеряли возможность продавать в 3 магазинах.
Значит, надо поддерживать все-таки мелкие магазины.
Мелкие магазины.
На каком-то общем уровне, потому что иначе они будут вытеснены.
Хотя бы облегчить, по нестационарке, то есть облегчить немножко, ослабить узду здесь, чтобы мы могли ее ставить и льготно как-то выделять. То есть, без этого дело не пойдет, потому что малый бизнес не может продавать в крупный. То есть мы уже 5-7 лет последние, все это уже поняли, что это так не летает.
Бизнес говорит персонально.
Вернемся чуть-чуть назад. отбросим эти два месяца сложные и забудем даже про бытовку и заложенный дом. Все-таки вы, так сказать, налиты как бы молоком, соком, так сказать, сырный бизнес в России с 2014 года, ну, зародился и расцвел. Ну, то есть, конечно, у нас были вот эти вот традиционные наши марки, но сейчас мы в Москве, по крайней мере, видим большое количество. Вот то, что заменяет нам, оно не то же самое, но заменяет нам санкционные товары, которые тоже, конечно, потихонечку там прибывают, но тем не менее. Вы в 2014 году все это открыли, да?
Да, я, ну, как в 2014 году я понял, что либо сейчас, либо никогда, что надо все бросать и бежать, воплощать мечту в жизнь. И,
мечта была это и раньше.
Ферма, да? Сыроварня и деревню. Переехать в деревню и ее поднимать.
Слушайте, а вы вообще деревенский житель там по рождению или городской?
Я родился в поселке Путилково, сейчас это уже город, это Московская область.
Пограничный, да?
Ну, пограничный, но сейчас там застройка больше, чем в Москве. И я в юности ездил по поисковой экспедиции в Тверскую область, в Оржев. Знаете, поисковики, кто солдат с войны хоронит, не захороненных. И самым сильным впечатлением моей юности были не останки, ну, солдат, героев Ржевской битвы, а я видел, как гибнет русская деревня. Вот закрывается переработка молока, закрывается потом 10 ферм вокруг колхозов, и все, и вымирает 40 деревень, прямо на твоих глазах это происходит. Это как хоррор. Ты заходишь вот в деревню, там ставни хлопают, одежда висит, лук на стене, а людей нет. Вот как будто вот там, вот фильм про Чернобыль, вот это оно. Только там не было ядерной катастрофы, была экономическая. И вот мы именно из-за того, что потеряли рабочие места, мы потеряли нашу деревню. Ты просто тысячи деревень исчезли. И я мечтал все изменить. Поступил в аграрный вуз. Я был полон романтичен, даже более чем сейчас, надежд. А к третьему курсу я понял, что ничего изменить нельзя. Это был 2004 год. Я бросил и работал программистом 10 лет. Вот делал сайты, CRM-систему настраивал. И в 2014 году понял, что либо сейчас, либо никогда. Но моя история, она совершенно обычная. Сейчас у нас большинство стартапов, любого фермера спросите, вот, ну, наверняка же вы звоните же часто в УФО и выводите в эфир, они все такие, они все, 95, может, 97% уехали из Москвы, программисты, там, радиоведущие, вот кого только нету, кто переехал вот в деревню, там, кто сыр варит, вот там гусей разводит, кто там морковку там выращивает, это такая, это обычная история уже сейчас.
Хорошо, тогда все-таки обрисуйте, как за 5 лет рос бизнес. Ну, понятно, что вы все в кредитах, там это мы запомнили, поэтому дом заложен. А земля-то ваша?
А земля в аренде муниципальной. Mm-hmm. Вот. Ну, сейчас что-то там выкупается, через 5 лет как раз можно уже выкупить. Рост, ну, как бы в 2015 году все это открылось, заработало с кастрюли, прям с 50 литров молока, которым мы там делали йогурт и варили сыр, потом начали в 300-литровом котле варить, потом в тоннике. И, ну, все это...
А котлы-то из Германии привозили?
Нет,
да?
нет. У нас первый котел был на 1 тонну, в котором мы наливали чуть меньше молока. Это была советская ванна, которой мы приделали резак, потому что немецкий стоил 8 или 10 раз дороже, как бы, и денег просто не было на него. И мы переделали советское. Потом квест как-то, ну, худо-бедно сделали копию немецкого, такой вот, но мы на нем успешно отработали, как бы, пару лет. А потом и мы написали письмо коллективу, нас собралось 55 фермеров. Мы написали письмо, как в советское время, написали письмо в Минпромторг. А письмо было следующего характера, что мы гордимся работой на российской сельхозтехнике. Ну, правда, комбайны, трактора в нашей стране, ну, может, кому-то, ну, кто-то не согласен, но делают хорошее. Делают много, их экспортируют, и здесь мы лидеры, одни из мировых лидеров. И, но, говорит, ну, оборудование для сыра вообще не делают, вообще его нету. Примите, просим вас принять программу поддержки, просубсидировать производитель не нас, а вот их, чтобы они подсуетились и сделали. Ну и письмо дошло в Минпромторг, я не знаю, там говорят, там скупая мужская слеза катилась по лицу министра, когда он читал, потому что в советское время такое не приходило в министерство, коллективные письма от трудящихся. А в итоге была принята программа, стали субсидировать не окры, стали делать скидки, и отрасль тоже родилась. И у нас сейчас, на сегодняшний день, 95% оборудования российского производства у нас на нашем предприятии. И малыши, они почти все пользуются российским оборудованием, потому что импортное дорогое.
А во сколько раз разница или там на сколько процентов?
Сейчас 4-5-6 раз.
В разы, да?
Да, бывают стартапы классные. Вот есть у нас товарищ из Ярославля, Костя зовут. Он делал самогонные аппараты до 2014 года.
Тут-то у нас лидерство явно.
Да, у него дело шло неплохо, но как бы не ахти. В 2014 году, когда санкции, он решил делать сырные котлы. Но пошел по китайскому пути, привез итальянское оборудование, полностью его откопировал. И стал делать полную копию, прям до микрона его, и продавать. Итальянцы с ним судились несколько лет, но выиграть как бы, вот эти патентные суды их и так сложно, а в условиях санкций, да еще и в Османном суде, самом честном суде в мире, это, в принципе, оказалось невозможно. Вот, и в итоге потом итальянцы плюнули и стали даже какие-то элементы у него закупать, потому что они у него дешевле. И в итоге он сейчас делает 400 комплектов в год. И делает оборудование там, ну, для всей линейки, дотонное. Ну, все линейки малышей, микробизнеса он полностью закрыл. У нас есть проблемы с крупным оборудованием, вот, которое там для больших заводов. Вот мы сейчас будем расти, мы, наверное, придется купить импортное сейчас. Вот, потому что для больших уже, ну, когда ты больше растешь, такого еще пока нет, здесь немножко не догоняет. А вот для малого, и у нас все российское, у нас импортного только два насоса, честно скажу, шланг и, стыдно сказать, швабра в углу. Вот у нас импортная
швабра?
Датская. Да, российская промышленность, она танки
а может... А вы напишите в Минпромторг, что швабра.
Это не это подписали.
Или Путину надо было сказать.
Я уже и обращение...
Ярмарки и швабры.
Я уже... Вот, в общем, российская промышленность, она может делать танки, самолеты, авианосцы, космические корабли, а швабру не может. Ну, это вот просто не можем.
Если вдруг по чечайне как-то наладятся отношения с Европой и вдруг отменят санкции, вы просчитываете, что будет для вас на следующий день?
Вот такой каверзный вопрос. На самом деле будет... катастрофа, масштаб которой трудно предсказать, потому что здесь и санкции влияют, и курс, что тоже немаловажно. Потому что, ну, сейчас многие радиослушатели будут плеваться в приемник, но курс слабый рубль нам очень выгоден. И колхозникам, и промышленности это выгодно, потому что наши конкуренты дороже, и мы там экспортируем.
Ну, нет, но конкурентов официальных вообще нет.
Ну, то есть у нас... швейцарцы есть, Аргентина есть, Беларусь есть.
Как же они? Да, да,
есть, но они
все-таки
такие...
это маленькие, если там вернется Италия, Франция, Голландия, Германия в полном объеме, если вернуться, все понятно. Там, понятно, что они есть, но это в десятки раз меньше, чем это было до 2014 года.
Ну и плюс они же возвращаться будут с демпингом, они же будут снижать цены специально, там, ну, у них государство просубсидирует, они же могут, в отличие от нас, могут субсидировать экспорт, мы не можем по условиям ВТО, они у нас разные с ними, они просубсидируют экспорт, и они будут валить наш рынок, конечно, а мы пошлину поднять не сможем. Но с другой стороны, меня что радует, потому что все уже условиями, ну, договором по ВТО уже все, просто сказать, порвали, как бы все уже санкции друга машут, там тыкают уже 5 лет, поэтому, может, этого не будет. Но
у нас... уверенность в покупателе у вас есть? То есть уже есть какая-то своя лояльная аудитория. Хотя, когда вернется там настоящий итальянский пармезан, там всякие бри, камамберы, дорблю и так далее, настоящий. Я не против российского сыра, он хороший, но сыр всегда отличается. А сыр как вино, его хочется, так сказать, чтобы он был разный.
Будет тяжелее. Так быстро развиваться мы, наверное, не сможем, потому что мы сейчас росли, последнее наше предприятие, оно росло там 200% каждый год. Ну и рост, который сейчас есть по молоку, он, скорее всего, тоже остановится. Наша страна впервые за много там десятков лет, она растет по молоку, по производству молока. Это самое сложное в сельском хозяйстве вообще, потому что это такой вот венец этого сельского хозяйства, это производство молока, потому что там все есть, и зерно, и корма, и, ну вообще все. И оно сложное, капиталоемкое очень. Потому что у нас по многим сегментам уже перепроизводство, там мы курицу не знаем, куда девать нашу российскую, там свинину не знаем, куда деть уже, перепроизводство уже. А по молоку не хватает еще. И оно очень медленно всегда растет. Но быстро загибается, коров быстро зарезать, а вот поднять обратно потом очень тяжело.
Ну а молоко где сейчас дешевле? В России или в Германии?
В Германии. В Германии, да. В Германии, во Франции, даже в Швейцарии дешевле.
Даже самой стране мира.
Да, самой дорогой стране мира молоко стоит дешевле, потому что его там много. А у нас до сих пор дефицит молока. У нас через 5-7 лет у нас его будет некуда девать, как курятина. И все будет дешевле, подешевеет. И молоко, и сыры, ну, все, что из него делается, все будет тоже подешевле. Потому что будет перепроизводство. У нас же санкции вроде ввели, а все европейские производители крупные, они все уже строят заводы в нашей стране. Ну, потому что они потеряли рынок, и они все либо строят, либо построили уже. Все наши крупные агрохолдинги, почти все, кто занимается молоком, они все строят заводы. И самый большой завод в Европе, он строит сейчас в Новосибирске вообще, который, ну, Новосибирск уже не совсем.
Завод чего?
Сырный.
Сырный.
Конечно. У нас, например, агрохолдинг Ткачёва на юге открыл, там они миллионник сейчас запускают, который миллион литров будет перерабатывать.
А молоко, оно, ну, в смысле, коровы тоже подрастают в окрестных?
Да, они, ну, и наращивают, конечно. То есть это все стимулирует. У нас, например, здесь очень хорошо, когда малый бизнес развивается, потому что много маленьких сыроварен, например, в Московской области, они позволяют цену держать достаточно дорогую на молоко. Она в нашем регионе, она стабильная, и у нас там эти молочные пожары, когда снижается цена на молоко, когда нам хитрые белорусы не только креветок привозят, а еще и сухого молока, вот это все нас, ну, здесь не касается, потому что дефицит его. И много маленьких производителей, которые не дают там трем лидерам рынка, ну, регулировать или демпинговать по цене. Поэтому малый бизнес – это всегда хорошо.
Бизнес говорит. Персонально.
Вы ездите по форумам, к вам там подходят, пробуют сыры, наверняка там делают предложения, особенно какие-нибудь там губернаторы, потому что это же и в тренде, так сказать, помочь. А тут готовый есть, так сказать, уже человек. Давайте там откроем, здесь вам поможем. Здесь, как бы, вы известны. Почему бы вам не, так сказать, уже не продавать, ну, там, не знаю, франшизу, бренд, а открывать какие-то фермы? Тем более у вас нету, так сказать, идеи, ну, заложить что-нибудь еще, там, последнюю кровать, и с помощью там еще губернаторов каких-то, которые построят дорогу туда-сюда, значит, размножить вашу сыроварню по стране, ну, и превратиться в большую компанию, а не в индивидуальную.
Я считаю, что таких, как я, должно просто быть много. И Олег Сирота не может в каждом регионе России построить по сыроварне. И нужно своих.
А почему?
И нужно своих. Ну, во-первых, невозможно разорваться, и хорошо не получится. Ну, потому что нужно вот выстрелить наше хозяйство, бросить, вообще все бросить и уехать туда жить, там, строить эту сыроварню, коровник там, и это, ну, умирать на этом 5 лет. Вот это вот так вот работает, по-другому это не работает.
А моя... бренд работает или нет? Ну, ну, может быть, найдется там, так сказать, похожий на вас человек, но воспользуется технологией, брендом.
Но все равно здесь очень много тонкого. Там чуть по-другому накормил, уже по-другому получается сыр. Там, здесь чуть не уследил, но это невозможно. Ну почему в Вкусвилл нет франшизы? Ну, потому что можно убить его моментом сетку прям, ну, и ими убить. И я не буду им рисковать, потому что у меня вот это, у меня за мою борду, у меня может приехать оттаскать на хозяйстве, как бы, что иногда и происходит. У нас, например, мы запустили сыр, который сильно пах, ну, специально такой. Так меня же потом просто чуть не побили там, чуть не сожгли без сыроварни. Люди, которые говорят, ты что там творишь там? Ты что, палево масло, что ли, начал добавлять? Почему так воняет? А мы просто сделали ароматный сыр. И я не хочу это, я не хочу этого делать. Я не хочу уезжать в свои деревни. Я хочу, чтобы она развивалась. Я хочу, чтобы в других деревнях то же самое было. Моя мечта, чтобы мы эти наши деревни восстановили. Ну, это я не могу это сделать. Нужно, чтобы тысячи людей этим занимались. Там были предприятия, которые будут создавать рабочие места, люди опять-то будут возвращаться. Вот так это работает.
Слушайте, вот по Московской области едешь, я ездил по Голландии чуть-чуть, там кругом коровы и лошади, кругом. Земли там мало, а коров очень много. Ну, не только в Голландии, собственно, во многих европейских странах. Едешь и видишь их, этих коров. Вот у нас по Московской области едешь, видишь коттеджные поселки, заборы, какие-нибудь там склады, естественно, логистические центры. Коров не видно или что-то меняется. Вроде непонятно, откуда в Московской области молоко, когда коров не видно.
Ну, во-первых, фермы большие, многие, и они не выпускают скот, потому что в Голландии там маленькая, Германии, Швейцарии, тем более, там маленькая ферма, на которой, ну, есть смысл, 20 коров, ты их выпустил, они там гуляют, потом ты их загнал. А большие фермы, когда от 1000 коров, их уже не выпускают. Во-вторых, по Московской области, ну, раньше-то вообще была катастрофа, ну, все поля зарастали, но последние несколько лет стали штрафовать, стали уже до изъятия земли доходить, и потихонечку, если вы проедете даже по окраинам, ну, понятно, что вокруг Москвы там земля уже куплена, какая-то была переведена в другие категории, а так чуть отъехать, уже там все активно развивается, там юг Московской области весь распахан уже. Сейчас там активно пашется там Волоколамский район, ну, посмотрите, что там, ну, вот если поехать дальше там по Новой Риге, то меня проехать, дальше посмотреть, все потихонечку вводится. Вот к нам даже недавно обратился крупный застройщик,
который... А к вам молоко за сколько километров приезжает? Ну, вы там нас... километрах в 25 от Москвы, где-то 30, да, находитесь?
50.
50.
А, ну, у нас своя ферма на 100 коров у нас, и мы еще закупаем молоко из Калужской области, там работают швейцарцы, они переехали в Россию, ну, в отличие от многих наших соотечественников, они поверили в Россию, переехали и стали развивать хозяйство, и у них оно выросло за 6 лет, наверное, с 270 коров до сейчас уже 600 у них, и я надеюсь, что через пару лет у них будет уже больше 1000, вот в Швейцарии у них было 20, и не было перспектив никаких.
А что у нас тут как бы вот медом намазано в Московской области по сравнению с Европой? Ну, а в чем наши плюсы?
У нас есть земля. Ее много. Она дешевле, чем в Швейцарии. В Швейцарии один гектар стоит, как, не знаю, там 300 гектаров в Московской области или в Калужской.
300? Один к 300?
Ну, примерно ну, так.
Швейцария, хорошо. Германия, Франция, Италия.
Ну, Германия, он продаст 20, купит, не знаю, 400 здесь. Угу. Ему бесплатно могут дать.
Московская мы же так всегда боялись тут иностранцев на нашу землю пустить. Сейчас уже перестали бояться. Некому бояться стало. Не осталось этих старых, так сказать, председателей колхозов старые. Они же вот эту вот территорию старались, так сказать,
держать,
важно,
чтобы,
что здесь,
чтобы,
да,
но слушайте,
под контролем.
И чтобы фермер тоже не появился, тоже нас до сих пор многие соседи не любят, потому что мы фермеры. Знаете, ну сейчас пытаться там не пускать швейцарцев, когда у нас все агрохолдинги, они зарегистрированы за рубежом, все до единого. Ну это, как мне кажется, просто нелогично уже. Ну тогда давайте, ну людей тоже, ну что, они хотят работать, пусть приезжают. Но они все равно не могут ее выкупить, землю до конца. То есть они там, она все равно остается в России, они же не утащат ее никуда. Поэтому пусть приезжают, люди работают.
Сколько человек заложили, продали свою квартиру и загнулись?
Их много тоже, но это бизнес.
А кого больше?
Конечно, тех, кто загнулся. Это бизнес. Ты когда начинаешь бизнес, все равно большая часть в любой стране мира, она загнется. Надо понимать. Ну, если ты не готов рисковать, не рискуй. Есть же поговорка английского лорда, который 100 лет назад сказал, что есть 3 способа потерять деньги. Самые быстрые – скачки, самые приятные – женщины, а самые надежные – сельское хозяйство.
Ну вот вы знаток деревни, какой она была и во что она превращается. По моим представлениям, в нашем нечерноземье, пострадавшим исторически сильно, ко всякому успешному зарабатывающему на земле фермеру или кому угодно, местные жители относятся, мягко говоря, прохладно. А вот здесь вот, поблизости от Москвы, это чувствуется?
Конечно, чувствуется. У меня, знаете, даже семейная история. Мой прадед, его расстреляли в 1937 году, он в спецпоселении. А его сын умер от голода в лагере. Моя мать родилась в спецпоселении, потому что кто-то завидовал, и ну, государство делало репрессии, и кто-то завидовал, написал донос от зависти.
Ну, раскулачили.
Да, человека раскулачили, потом расстреляли. И вот это явление, вот эта зависть, особенно в деревне, она никуда не делась. И я с ним тоже сталкивался. И когда я только переехал, начал строить дорогу в деревню, отсыпать ее камнями, и пришла первая жалоба. У меня первый раз приехал прокурор, не по своей воле он приехал, и к нему пришла жалоба, что сирота испортил дорогу в деревню, отсыпал ее камнями, и его коровы житья нам не дают. Они загадили весь родник деревенский. Вот. И приехал прокурор, замглава района, комиссия, жалоба. Вот. И мы с ними ходили, искали, а когда еще ни одной коровы не было. Вот. Я долго недоумевал, я говорю, я же хорошее дело в деревне сделал, дорогу-то камнями насыпал. А потом мы пришли до родника, нашли родник в лесу, возле родника такая лежит гора водочных бутылок, у меня нервы не выдержали, я стал бутылки хватать, как в фильме ДМБ, и кричать: «Прокурор, смотри, коровы-то мутанты были, пили водку, пьяные по моей люцерне гоняли». Вот такая вот ситуация была. И жалобы пишут, ну, всячески постоянно. При последней жалобе, которая приходила, она была, тоже приехал прокурор, она была такого следующего характера. Прокурор приехал, говорит: «Слушай, сирота, у тебя здесь по полю коровы ходят и гадят».
А работников откуда вы набираете? Из этих вот местных жителей?
У нас вот, у меня ситуация с работниками немножко легче, чем у других, потому что у нас хоть население есть. Вот эти вот дачные коттеджные поселки, на которые мы часто ругаемся, там живут люди. И многие из них устали ездить в Москву на работу. И у нас, например, первый сотрудник офиса, который был, это был бухгалтер, который работал в банке, ездил на работу там 15 лет из коттеджного поселка. И у банка отобрали лицензию. Мужик потерял работу, уехал в деревню, впал в депрессию и стал занялся дауншифтингом. Стал разводить куры, продавать друзьям, знакомым. Ну, продавал. В итоге устал и пришел к нам, устроился просто водителем по местным магазинам развозить йогурты. И когда я получал первый кредит, а кредит это же, ты когда первый раз получаешь в банке, это же ужас, тебе кажется, что банк тебе просто не хочет его давать, он тебе требует документы, которых ты никогда в жизни не знал. И он ко мне подошел, говорит: «Слушайте, Олег, а я сейчас вам помогу все сделать». Я говорю: «Дим, да ты ж водила простой, ты как ты поможешь?» Он говорит: «Я, говорю, в банке работал, сейчас я помогу собрать». Собрал документ, так и остался у вас, так и трудится. А вот девушка недавно пришла, она работала в очень крупной корпорации иностранной в Москве, на хорошей должности. И она говорит, пришла, говорит: «Слушай, можно я у вас там на гораздо меньшую зарплату?» Я говорю: «Просто я больше не могу ездить в Москву. Просто моя жизнь проходит вот по дороге туда и по дороге обратно. А я хочу там, у меня дочка была, чтобы там свободное время было. Вот, и она, ну, вот она пришла к нам и работает просто, ну, не супер такой должности, вот, ну, не супер большой зарплаты, но она просто работает, ее устраивает ее жизнь сейчас.
Ну а так вот все-таки работать, как говорится, с коровами, с молоком, это городские московские жители годятся для этого или слабо?
Вообще, вот именно этот физический труд, он далеко не всем дается. То есть, конечно, здесь вот с москвичами тяжеловато, но у нас бывает, например, в том году приехал мужик, он директор крупной компании, которая занимается логистической в России, Германии работой, он приехал просто в отпуск, попросился, говорит, слушай, у меня отпуск, мы сейчас думаем, что он какой-то больной. Он говорит, а можете взять меня на месте, я хочу просто в коровнике поработать. И он, говорит, прям мобильник куда-то там отдал, и просто работал у нас в коровнике месяц, получил зарплату и уехал. Вот такой опыт у нас был. Ну, а вот сейчас...
Так это, пожалуй, еще можно было и деньги взять за экотуризм.
Наверное, но он работал классно, он реально работал просто как, ну, прям вот пока не падал. Классный мужик, вот мы его взяли там даже бригадиром к нам, но не пошел, уехал бизнесом заниматься. А вот сейчас вот в этот кризис стали приходить люди, мы сейчас доставку уже развернули, стали развозить продукты. И вот у нас мужик пришел, на хорошей дорогой машине ездит, живет, дом, наверное, квадратов 600 у него. И он просто пришел и говорит, слушай, ну возьмите просто и развозите, на моей машине развозите заказы по дачам, по коттеджам, там по деревням, просто хочу подработать, но совсем нет денег. Мы его взяли, он работает, классно работает, вот, и я, мне вот стыдно, я как-то не хочу в душу залезть, что у него произошло, мало ли там бизнес рухнул, там, может он туризмом занимался, или там ипотека у него. Он просто пришел и как вол работает. Вот, ну просто
на дорогой машине.
На дорогой машине, в дорогом доме. Так что жизнь такая штука, всякая бывает.
И такое бывает. Олег Сирота, председатель Союза сыроваров, подмосковный фермер. Спасибо.
Бизнес говорит персонально.